Радиоканал «Студия Вариант» имеет свидетельство Роскомнадзора номер ТУ-78-01-23 от 28 ноября 2011 года. Рекомендован слушателям старше 12 лет.
В эфире «Студия Вариант».
Добрый день. У микрофона Ирина Вавилина. И в начале нашей программы я хочу сказать о том, что данный проект реализован на средства гранта правительства Санкт-Петербурга. И открывает нашу программу информационный блок. Санкт-Петербург признан самым читающим регионом Российской Федерации. По мнению экспертов, именно на берегах Невы рождается самая искренняя и глубокая любовь к чтению, которой петербуржцы щедро делятся со всей страной. Больше 80 регионов страны в мае вступили в литературную схватку. На кону звание литературного флагмана России и самого читающего региона. Санкт-Петербург уверенно возвращает себе имя культурной столицы и самого читающего города. По последним опросам, более 70% жителей Петербурга регулярно читают книги, в то время как в среднем по стране этот показатель опустился до 50%. Организатором всероссийского конкурса «Самый читающий регион» является Российский книжный союз. Конкурс впервые прошел в год литературы в 2015 году. Город начал готовиться к своему очередному юбилею – 315-летию. Такие праздники всегда проходят интересно, но будущий день города должен быть особенным. Как отметил на заседании оргкомитета губернатор Георгий Полтавченко, в эти же дни с 24 по 27 мая 2018 года состоится Санкт-Петербургский международный экономический форум. В финальную стадию вступит подготовка к футбольному чемпионату мира. И на этот же период придется начало высокого туристического сезона, потому что Петербург сейчас в числе мировых лидеров по туристической привлекательности, 3 года подряд получая престижную международную премию, которую называют туристическим Оскаром. Все это необходимо учесть при подготовке к празднику, отметил губернатор города. Продолжаем программу. Ладожское озеро, или море наше Ладожское, это стратегический запас пресной воды не только для Санкт-Петербурга, но и всей нашей страны. Ладожское озеро – это 850 миллиардов тонн пресной воды. Если раздать всем жителям планеты по 4 литра воды в день, то и запасов хватит на 75 лет. И всего этого богатства мы можем лишиться. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам Ладоги, ученые созвали пресс-конференцию. Доктор географических наук, директор Института озероведения Российской академии наук Шамиль Поздняков рассказал об истории спасения озера, текущих проблемах и о том, как же все-таки нужно спасать озеро.
В Ладожском озере за последние 60 лет произошли кардинальные негативные изменения в состоянии экосистемы водоема, которые требуют глубокого изучения и принятия должных мер по исправлению положения. До 60-х годов прошлого века вся акватория Ладожского озера относилась к олиготрофному типу водоемов, то есть вода отличалась высоким качеством и считалась в определенной степени эталонной. Ладожская вода использовалась для целей питьевого водоснабжения без применения специальных систем водоподготовки. В середине 60-х годов в Ладожском озере появились первые признаки происходящих в нем негативных процессов, которые в связи с дальнейшим ростом антропогенной нагрузки в 80-х годах привели к серьезным изменениям качества воды. В озерной воде, донных отложениях и гидробионтах появились токсические вещества, содержание которых часто превышало предельно допустимые концентрации. Высокого уровня достигло загрязнение тяжелыми металлами. В результате в озере произошло нарушение экологического равновесия и наметились изменения структуры видов гидробионтов и снижалось их видовое разнообразие. Токсиканты не просто появились в воде, но начали циркулировать в экосистеме озера по трофическим цепям и накапливаться в верхнем звене рыбе. Увеличение антропогенной нагрузки при отсутствии достаточных систем подготовки питьевой воды, а также содержание токсических веществ в промысловой рыбе, серьезно сказалось на состоянии здоровья населения. Общий уровень заболеваемости жителей Ленинграда тогда оказался одним из самых высоких в стране. Вот указанный период был критическим для Ладожского озера. Это потребовало принятия срочных мер по оздоровлению его состояния. И в 1984 и 86 годах, в основном благодаря усилиям Института озероведения, были приняты два специальных постановления правительства. Они предусматривали меры по охране и рациональному использованию водных ресурсов, закрытию Приозерского целлюлозно-бумажного комбината и переводу на оборотное водоснабжение Волховского алюминиевого завода. Несмотря на это, экологическая ситуация в Ладоге улучшалось крайне медленно. Это определяется значительной инерционностью внутриводных процессов этого огромного озера. И только в связи с резким изменением социально-экономической обстановки на территории бассейна и обвальным снижением уровня производства с начала 90-х годов стало заметно ее улучшение. Это повлекло с собой и снижение общей и онкологической заболеваемости жителей Санкт-Петербурга. В начале 2000-х годов этот показатель оказался близким к средним значениям по России. Отмеченный период некоторого оздоровления экосистемы и улучшения качество воды Ладоги важен тем, что озеро не дошло до того предельного уровня, после которого процесс становится необратимым. В настоящее время мы считаем, что дальнейшее восстановление возможно, но это может занять не один десяток лет. Остались неохваченными глубинные водоемные процессы. И вот озеро в настоящее время находится в крайне неустойчивом напряженном состоянии, и небольшого негативного дополнительного воздействия может оказаться достаточно, чтобы возвратиться к прежнему депрессивному состоянию экосистемы. При этом важно отметить следующее. Исследования Института озероведения показывают, что в 2001-2002 годах в Ладожском озере появились новые негативные проявления, свидетельствующие о нарушении стабильности в экологической ситуации. В озере на участках, сильно загрязненных органическими веществами и токсикантами, образуются мертвые зоны. В них водные беспозвоночные рыбы полностью отсутствуют как в толще воды, так и в донных отложениях. Такие мертвые зоны образуются пока в береговой зоне, включая некоторые заливы и губы. Однако в связи с имеющим место в настоящее время переносом некоторых выпусков загрязненных сточных вод на глубину возникает реальная угроза появления устойчивых и постепенно расширяющихся пятен отсутствия жизни в глубинных районах озера. В 2004 году в Ладоге впервые были обнаружены виды токсигенных цианобактерий, которые вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности токсины по степени опасности, превосходящие боевые отравляющие вещества. Просто концентрации пока не такие большие. Но здесь ключевое слово «пока». Лиха беда начала. В 2009 году были обнаружены опасные химические вещества, которые относятся к стойким органическим загрязнителям. Эти вещества представляют особую опасность для биологических сообществ и человека. Почему? Попав в организм, они могут годами накапливаться в нем, не обнаруживая себя заметными проявлениями. Это продолжается до тех пор, пока их концентрация не достигнет предельно допустимых значений, после чего возникают всевозможные заболевания в силу широкого спектра действий их на организм человека. Основная причина сложившейся в Ладожском озере сложной экологической ситуации, как отмечалось вот начиная с 80-х годов прошлого века, была связана с характером развития экономики в Ладожском бассейне в предшествующие годы. За эти годы на водосборном бассейне были введены в действие сотни крупных фабрик, ферм, предприятий. При этом во властных структурах существовало ошибочное мнение о том, что самоочищающая способность Ладоги бесконечна. При этом при проведении водоохранной деятельности придерживались остаточного принципа ее финансирования. Из-за ограниченных средств строились малоэффективные очистные сооружения. А не подлежащие общественному контролю предприятия оборонной промышленности сбрасывали сточные воды нередко вообще без очистки. Подобное отношение имело место и в сельском хозяйстве. В частности, имело большое количество необорудованных хранилищ для удобрений и пестицидов. Во время дождей и снеготаяния происходило их вымывание в водные объекты. В результате в Ладогу в огромных объемах поступали различные загрязняющие вещества. Для эффективного решения, по нашему мнению, требуется комплексный подход, опирающийся на объективную информацию и включающий в себя построение правовой базы и единую программу мер. В этой связи требуется прежде всего принятие федерального закона об охране Ладожского и Онежского озер, принятие федеральной целевой программы по восстановлению биологического потенциала и качества водных ресурсов Ладожского и Онежского озер и строительство водовода Ладожское озеро Санкт-Петербург. Принятие закона позволит ликвидировать существующие пробелы в природоохранном законодательстве, обеспечит ориентацию в Ладожском бассейне субъектов Российской Федерации на осуществление целенаправленных мер по оздоровлению экологической ситуации на озерах и на водосборном бассейне и создаст правовую базу для их выполнения. Федеральная целевая программа должна включать работы, направленные на полноценное обеспечение природоохранной деятельности, развитие современной системы мониторинга, создание работоспособной системы контроля, установление водоохранных зон требуемой ширины, а также мер по снижению угрозы значимого воздействия хозяйственной деятельности в бассейне на состояние Ладожского озера. Наконец, строительство трубопровода для забора воды из наиболее чистых, глубинных районов Ладоги и подачи его в Санкт-Петербург позволит существенно повысить безопасность питьевого водоснабжения населения города, что приведет к снижению заболеваемости жителей. И вообще наличие альтернативного варианта водоснабжения отвечает существующим нормативам обеспечения безопасности городов с численностью населения более 1 миллиона человек.
По мнению ученых, Водный кодекс не отвечает требованиям, которые должны предъявлять к охране водных объектов, особенно таких стратегических, как Ладожское и Онежское озера. В 1999 году был принят федеральный закон об охране Байкала. Такой же нужно принять и к охране наших озер. О разработке и судьбе этого законопроекта рассказывает главный научный сотрудник Карельского центра РАН, член-корреспондент Российской академии наук Николай Филатов.
И вот Институт озероведения уже много лет назад, наверное, уже не менее 15, разработали проект закона по охране Ладожского озера. И в 2012 году инициативу проявили Республика Карелия, законодательное собрание. Одновременно законодательное собрание Санкт-Петербурга, Ленинградской области также занимались разработкой и совершенствованием этого закона. И были написаны разные варианты этого законодательного акта. Почему особый статус? Кстати говоря, за рубежом. Есть ли особый статус у озер? Есть такие озера, как Великие Американские озера в системе, как там есть законы? Нет, там закона нет. Там есть соглашение, которое действует уже почти 100 лет, и каждый год это соглашение рассматривается. Есть закон по озеру Сиван, по охране озера Сиван, и там очень хорошо организовано, хорошо прописан правовой статус, юридический, финансово. И самое это важное, что не чиновники, а там как раз наука. Она является последним звеном, которое говорит, хорошо ли реализуется или нет. И другие есть варианты. Так вот, Ладожское озеро, Онежское закон нужен нам или не нужен? Закон есть на Байкале. Когда писали вариант закона для Ладожского и Онежского озер, понятно, что написать для двух озер, поскольку это система. И, конечно, водосбор важен учитывать. Но этот закон должен называться об охране и рациональном использовании или об охране Ладожского и Онежского озер. В Республике Карелия был подготовлен такой вариант. И в других, я говорил, законодательных собраниях. Для начала взяли вариант закона, который был написан на Байкале. Был взят такой закон, как всегда, чиновники берут и иногда не задумываются, а можно этот закон здесь реализовать. Например, было предложено регулировать Ладожское озеро режим в таких-то пределах, как на Байкале. Там задан предел 456-457 метров и не более. Уровень Ладожского озера регулировать только может Господь Бог, поскольку он не зарегулирован. Онежское озеро – это водохранилище, как и Байкал. Байкал вообще-то по-настоящему называется Иркутское водохранилище, как и Онежское озеро – это Верхнесвирское водохранилище. Онежское озеро может регулироваться. Поэтому, конечно, когда должны были писать закон, должны были спросить науку. Но наука была приглашена. И использовали вариант закона потом уже на втором этапе, который разработан в Институте озероведения со знанием дела, с учетом всего того, чего я сказал. И в 2014 году был предложен этими законодательными собраниями вариант закона, который был солидно прописан, научное обоснование было сделано, как положено, была записка написана на многих страницах, состояние озер, что надо делать и что мы хотим охранять, и как хотим охранять. Но уже тогда были варианты того, что закон может не пройти, потому что экономическая составляющая была не прописана. Юридически тоже были отдельные слабости, да? Проекты закона заслуживались на отдельных даже комиссиях парламента России и Думы. И они были, в общем-то, с благодарностью заслуженные, дали рекомендации, но именно как раз из-за того, что не прописана экономическая составляющая была, они были отклонены. Каждый закон должен быть экономически обоснован, должны быть финансы под закон, сколько денег выделяется, кто контролирует, кто финансирует и так далее. Этого, к сожалению, не было сделано. Ладога и Онега – это федеральные объекты. И, конечно, они должны финансироваться из федерального бюджета и контролироваться органами соответствующими, под строгим, еще и управлением и контролем науки тоже. Поэтому закон такой нужен. Он должен быть очень четко прописан, чтобы потом не возникли те проблемы, которые возникли на озере Байкал.
– Наша программа, дорогие друзья, подошла к концу. Телефон редакции 903-67-90. Звоните нам, мы всегда рады вашим звонкам. И задавайте свои вопросы. Мы постараемся на них ответить. На этом все. Всего вам самого доброго. До свидания.